Трехразовое питание, понедельник, среда, пятница.
Когда чего-то очень сильно хочется, то нужно себе это позволять. Ты все мертвоед теперь. Ужас, почти некрофил, кошмар какой-то.
Я вообще считаю, что оливки для того, чтобы ими кидаться.
Вопрос про майские праздники. Когда можно пить?
Я теперь знаю, что заставка пойдет.
Как-то раз я записался в фитнес-зал, и там была первая бесплатная тренировка. Ну, это часто делают. Первая тренировка идет в подарок с тренером. И я пришел к этому тренеру, мы начали с ним разговаривать, он мне показал спортивный зал, объяснил, как работать с тренажерами. Как объяснил, сказал, вот тренажер, вот он так работает. Потом, ну, как это полагается, он начал продавать свои услуги. И он мне начал говорить, слушай, я тебе гарантирую результат. Со мной ты точно скинешь вес, ты точно накачаешься. Я для тебя выстрою индивидуальную программу питания и так далее.
И что дальше?
Я говорю, слушай, ну давай, хорошо, а что ты по питанию можешь мне порекомендовать вообще? Спросил я у него в надежде, что он меня спросит, а какие у тебя есть там заболевания, может быть, да, или у тебя какие есть там предпочтения.
Покажи анализы там.
И так далее. Нет, какие анализы? Он мне сказал, подожди, и в этот момент достал из своего спортивного костюма бумажку такую сложенную пополам.
Я достаю из широких штанин плюс бумажку.
Угу. Он ее развернул и сказал, вот тебе твой рацион питания. Я его взял и говорю, ну, окей, спасибо, я его возьму. Он говорит, не-не, сфоткай и мне верни, мне еще понадобится.
Всем привет, вы слушаете подкаст «Что доктор прописал» в студии Дамир Гельманов и Луиза Павлова. И сегодня мы поговорим о питании.
Точнее, о мифах о питании, потому что их, как выясняется, очень много. И первый миф о правильном питании.
Ну, можно начать с того, что правильное питание — это ПП пресловутое, и вообще, в принципе, не существует. Ну как, аббревиатуру можно по-другому расшифровывать, более правильное — персональное питание, потому что те фитнес-гуру, которые мы встречаем на просторах Инстаграма, которые прописывают всем питание с куриной грудкой, огурцами и прочими зелеными овощами.
Нет, ну куриная грудка — это вкусно.
Ну, я не спорю, возможно, для кого-то это вкусно, но, ты знаешь, у меня просто тоже было фитнес прошлое, и куриную грудку я просто не ем теперь вообще, потому что слишком много было, очень-очень много. И вот те самые тренера прописывают грудку, люди едят, а потом едят тонны конфет ночами, живут у холодильника, и думают, а почему, в общем-то, я полнею? Почему все не так в моей жизни?
Да потому что нет такого словосочетания, как правильное питание. Ну, есть, конечно, в повседневности, да, но оно очень некорректно, и применять понятие правильное питание вообще неправильно. Правильно и неправильно. Логично говорить персональное, рациональное, сбалансированное питание. Почему? Ну, потому что люди все мы разные. У всех какие-то свои болячки, у всех какие-то свои истории с метаболизмом, у всех вообще разные организмы. И для одного человека один тип питания будет правильный, да, вот для Луизы, например. А для меня тот же тип питания, те же травы и прочее, там, которые она ест бесконечным образом, для меня это будет неправильный тип питания. И, соответственно, питание должно быть персональное и сбалансированное для конкретного человека.
А знаешь, вспомнилось... Блин, забыла, как называется фильм. Не «Операция», где собака ела колбасу, оставляла...
А, ну это Шурик.
Шурик, да-да-да.
Угу.
Там собаке давалась колбаса, она съедала колбасу и оставляла эти таблетки. Вот ты траву, мне кажется, так же выковыриваешь и не ешь. А я готова есть только траву и также, например, куриную чертову грудку выковыривать и не есть.
Я вообще считаю, что оливки для того, чтобы ими кидаться.
Оливки — это показатель вашей взрослости. Если вы оливки не любите, вы не повзрослели, можете радоваться.
Бе-бе-бе.
Поэтому персональное питание основывается на ваших, не только на вашем организме и его предпочтениях, но и на ваших вкусовых предпочтениях. То есть вы можете просто какие-то вещи не любить. И когда вы себя заставляете это есть, это очень плохо. Потому что долго заставлять вы себя не сможете, всю жизнь вы это есть не будете, а вот срываться после таких вещей вполне себе.
Ну, давай поговорим о такой истории, как превращение продуктов в кошмары. Ну, то есть демонизация продуктов. Это же тоже распространенная, насколько я знаю, сейчас история. Потому что я демонизирую только оливки. Я ем все. Я просто всеядный, удобный человек, который ест практически все, что приготовит. Ну, за малым исключением. Но когда начинают демонизировать какие-то вещи там в виде мяса, что ты мне рассказывала, что там мясо гниет, тебе написали?
Мертвечинка. Ты все мертвоед теперь. Ужас, почти некрофил, кошмар какой.
Вырежем, ладно.
Не надо это вырезать.
Ну, значит, не вырежем.
Я теперь знаю, что заставка пойдет, извините. Вернемся к мертвечине. Да, вообще очень часто пишут, особенно вегетарианцы. Ну, то есть, мне как кажется, если ты питаешься определенным образом, не надо этим это выдвигать в какие-то не то что рамки, этим гордиться и говорить, что я не ем мясо, а вы едите бедных коров, вы едите мясо.
Это же касается не только мяса, также о много о чем, наверное, думают люди, что какие-то продукты, они просто страшные и превращают их в какие-то, я не знаю, что если их есть, ты умрешь.
Очень часто сейчас это встречается, потому что люди ищут корень всех бед в каком-то одном продукте. То есть это не питание и режим нашей жизни вообще, не недостаток сна и стресс, а во всем виноват сахар.
Мясо.
Или мясо, да, или глютен, чертов глютен.
Так.
И люди исключают это очень резко и очень агрессивно. То есть не просто уменьшают количество, говорят, ну да, наверное, это вредно, мне не стоит это есть, но иногда делают поблажки. Они стараются это полностью исключить, потому что от сахара инсулинорезистентность — страшный диагноз, хотя на самом деле это не совсем правда. От сахара мы толстеем, хотя это тоже не совсем правда, потому что толстеем мы от переизбытка калорий, когда человек много потребляет, либо потребляет и не тратит, и это все откладывается.
Что за штука инсулинорезистентность?
Инсулинорезистентность — это вообще диагноз, и диагноз, который ведет к диабету, но это не характерно, просто то, что вы едите сахар, и ваши клеточки потом невосприимчивы к такому гормону, как инсулин. А это именно определенная патология, которая ставится эндокринологом. Это не просто так, что вы сдали анализ, определили и можете себя сами лечить отсутствием сахара. Совсем нет. Это серьезная достаточно патология. Часто говорят о вреде белой муки. В частности, глютен содержится не только в белой муке, еще много где, например, во всех крупах, во всех консервах, во всех сладких снеках. И глютен обвиняют абсолютно во всех аутоиммунных заболеваниях. Говорят, что он вызывает воспаление, и потом человек начинает болеть всем подряд. Это очень плохо, и нужно убирать глютен абсолютно всем, потому что вот мы его слишком много потребляем. Но на самом деле глютен стоит исключать только тем людям, у которых есть заболевание, это называется целиакия, оно достаточно серьезное, и диагностика там тоже серьезная. Это все обычно из детства идет. Обычно. Но бывают разные случаи. И третий такой продукт, скорее группа продуктов, это молочные продукты. И люди говорят, что у нас не хватает ферменты, которые помогают переваривать молочный сахар, лактозу. Фермент называется лактаза, а заболевание — лактазная недостаточность. Но в том-то и дело, что это заболевание, мы все не страдаем лактазной недостаточностью, потому что если бы страдали, первые, кто узнали бы об этом, это вы, потому что там есть характерные признаки. И молочку, ну, никак не стоит убирать, потому что это отличный источник белка, отличный источник кальция, и говорят, что можно съесть стакан кунжута и восполнить кальций. Это не совсем так. И на самом деле, если вы съедите стакан кунжута, калорий там будет раз в 10, а то и в 20 больше, чем в стакане того же молока.
Слушай, ну это, по-моему, вообще же чуть ли не
ну, в обыденной жизни среднестатистического человека это чуть ли не единственный источник кальция. Смотри, я когда сломал руку после проведенной операции, я отошел от наркоза. Первое, что я попросил молоко. Это какая-то история для меня до сих пор остается загадкой. Я попросил не воду, да, я попросил там, не знаю, что еще там, бульон дают обычно какой-то, еще что-то после наркоза. Я попросил молоко. И человек, который был возле меня рядом, мама моя, она побежала за молоком, купила и принесла мне, и я его благополучным образом целый пакет в себя влил. И мне было очень хорошо.
На самом деле здесь я только одно объяснение вижу, что наш организм умный, и если
вот, да,
не следовать каким-то запретам, стандартам, не писать себе программку питания и следовать ей, он очень интуитивно мудрый. И когда чего-то очень сильно хочется, то нужно себе это позволять. Но есть, естественно, исключения, и люди часто путают сахарную вот эту ломку, если так можно сказать, когда очень сильно хочется сладких каких-то вещей после приема таких же сладких вещей, потому что начинаются сахарные вот эти качели, когда сахар повышается в крови, потом он резко также падает, и вот когда он падает, очень сильно хочется какой-нибудь конфетки. И начинает казаться, что я сейчас съем, и все будет прекрасно, только дайте мне быстрее конфету. Это не совсем то. А когда человек, вот он идет по улице, все в порядке, и вдруг резко захотелось свежей клубники. Это про то, что есть определенная мудрость у тела, и мне кажется, нужно следовать ей.
Что касается вот этих вот скачков инсулина, это же история про режим питания. Раньше была модная тема, ты, наверное, помнишь, когда говорили о том, что нужно есть много и по чуть-чуть. То есть говорили, ешь 300 раз в день, но по одной чайной ложке.
Да, и это как раз связано с тем, что фитнес как раз индустрия начала развиваться, и чтобы разогнать метаболизм, говорили, нужно так есть
обязательно. А сейчас говорят наоборот. Сейчас говорят, что там, вот это вот голодание, как оно называется?
Интервальное голодание, да.
Да-да-да. Ну, то есть, эта история про режим питания, про скачки этого инсулина и прочее, она опять-таки же противоречит зову организма. Как может быть, я, может быть, не прав, это я скорее вопрос тебе задаю, как может быть голодание, вот само слово голодание и его физиологичное проявление, как это, в принципе, может быть полезно организму?
Знаешь как? Есть ряд плюсов и ряд минусов. Я начну с минусов, потому что противопоказания нужно слушать всем. И обязательно расскажу, что такое интервальное голодание перед этим. Интервальное голодание — это определенное количество времени человек ест, а потом не ест. Обычно это система 16 на 8, 16 часов человек не ест и 8 часов ест, соответственно. Либо, например, 6 дней в неделю он ест, один день не ест.
О, это же как трехразовое питание, понедельник, среда, пятница.
Ну да, типа того, и...
У студентов такое питание было.
У студентов было и есть, и будет такое питание. На сосисках, дошираках. Вообще экстремальный вид питания самый.
Классное студенчество было.
Ну, вернемся к тому самому интервальному голоданию. Вообще сторонники рассказывают, что интервальное голодание очищает организм от токсинов, выводит шлаки, заставляют себя чувствовать себя просто святым, все будет прекрасно, ты почистишься, и можно возвращаться в обычную жизнь.
И можешь дальше бухать, да? Извините.
Это очень спорно, потому что есть, опять же, ряд противопоказаний. Первое — это беременность. Второе — это детский возраст до 18 лет. Нарушение пищевого поведения, конечно же, потому что люди не знают часто, что у них есть какие-то сдвиги в этом плане, и они пробуют абсолютно все типы питания, лишь бы вот там похудеть, например. То есть для похудения такой тип питания точно не подходит, потому что, ну да, калорийность будет соблюдаться та же, но... Тем не менее, вы можете очень хорошо подпортить пищевое поведение, потому что вы будете сидеть часами у холодильника и ждать, когда наступят те 8 часов, когда вы сможете поесть. И когда тот период голодания, интервального голодания вашего подойдет к концу, это очень сильно может подкосить ваше пищевое поведение. Вы будете хотеть есть всегда.
Я полагаю, что когда человек не ест 16 часов, во-первых, он все эти 16 часов думает о еде, ну и при этом же это мешает ему, наверное, сконцентрироваться на каких-то других жизненно важных вещах, ну, как минимум, на работе, да, ну и как максимум там просто на себе, на, я не знаю, там, на близких, на жизни своей. Это первое. И второе, если он 16 часов не ел, а потом 8 часов он себе разрешает есть, что-то мне подсказывает, что он все эти 8 часов он ест.
Хорошо подсказывает. Очень-очень
но
верно.
Это же... Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что если здоровый человек вот так вот начнет себя вести, 16 часов не есть, а потом 8 часов есть, ну, наверняка это к чему-то плохому приведет. Наверное, это можно пробовать, если у тебя нет никаких, опять-таки, патологий там и так далее. Но, в принципе, если ты начинаешь этим заниматься, то, наверное, будь готов к тому, что у тебя начнутся вот эти самые расстройства пищевого поведения.
Ты знаешь, все немножечко сложнее. Вообще это все пошло после того, как вручили Нобелевскую премию одному мужчине из Японии, который рассказал всему миру о том, что когда клетка голодает, она сама очищается. Но, опять же, есть но. Во-первых, это все проходило в условиях лаборатории, то есть это не доказано, и никаких исследований на людях нет. И есть исследования на мышках. Честно говоря, есть ряд противопоказаний, помимо тех, которые я сказала, то есть желудочно-кишечные заболевания и прочее. Не стоит так делать, если вы не уверены. Да, это... Вы можете это попробовать, но я бы не советовала.
То есть, подожди, вот он получил Нобелевскую премию. Во-первых, по какой дисциплине? За что он получил?
Физиология, если не ошибаюсь, или медицина.
За исследования на мышах. То есть нет никакой доказательной базы на людях, что это рабочая история, и что людям это полезно.
Пока нет, потому что небольшое
количество...
То есть как это
выборка... Количество...
Нет, нет, нет. То есть прошло-то всего небольшое время. Для большой доказанной эффективности нужны огромные исследования в течение долгого времени. И исследования-исследования, которые называются метаанализы, здесь, конечно, этого еще не успело ничего написаться и произойти, поэтому... Как есть, только мышки.
Ну, я делаю логичный вывод, что люди, которые пробуют интервальное, называется, интервальное голодание, они подопытные.
Жестко, конечно, подопытные.
Ну, они на себе это пробуют, значит, они ставят на себе опыты. А как это? Это то же самое? Ну, смотри, я просто делаю такую аналогию. На мой взгляд, это то же самое, что применять лекарства без доказательной базы. То есть, вот, например, лекарство, на котором не проводилось исследование никакое.
Без доказанной эффективности?
Ну, например, я не знаю. И ты начинаешь его применять, ну, соответственно, ты ставишь на себе опыты. А вдруг на мне сработает, да, а вдруг у меня получится. Можно на себе экспериментировать там сколько угодно и ставить на себе опыты, но приведет ли к чему-то хорошему, я сомневаюсь. Я просто удивлен, что нету доказательной базы, и люди так активно этим пользуются, но это же страшно. Мне было бы просто страшно.
Конечно, это большая проблема. У нас какой-нибудь выставляют протокол Хашимото, они сейчас называются. Это просто антиглютеновая диета. И люди начинают эту сложную диету применять в своей жизни просто потому, что какой-нибудь специалист говорит, что это поможет от всех бед, вы вылечитесь.
Угу.
Нет никакой доказанной базы именно против определенных заболеваний там, не связанных с целиакией. Почему люди ставят на себе эксперименты, мне непонятно, мне очень грустно, потому что есть адекватный режим питания, разнообразный, рациональный, и он на самом деле спасает от многих бед. Люди ищут таблетку всегда, чтобы вот немножко подержал, чуть-чуть испробовал, и излечился, и все классно стало.
Но есть же и другая история про режим питания, когда говорят, что до обеда можно есть все. Вот можно съесть бегемота, а после обеда бегемота нельзя. Можно...
А после 6 вообще не надо есть, да?
Да, можно только огуречки. Это правда или нет?
Так не может быть, потому что у организма нет часов, и он не определяет, когда что-то перерабатывается, а что-то нет. Это очень странно. И да, влияет только то количество макронутриентов и вообще калорий, которые вы съедите за день. Съедите вы конфетку в 12 дня или в 12 ночи, никакого не будет результата от этого. Нет каких-то ворот, которые закрываются ровно в 8 вечера. Нет углеводных окон, о которых часто говорят тренера, что вот ты, например, позанимался, у тебя есть белково-углеводный час, ты должен в этот час там съесть что-то такое углеводное и с белками, например, чтобы твои мышцы были классные. И также по режиму питания говорят, есть там 3 раза в день, завтрак, обед, ужин. Кто-то говорит, есть часто. Это тоже очень индивидуально. Кому-то нужно 6 раз в день маленькими порциями, кому-то достаточно 2, и порции будут, соответственно, большие. Невозможно так говорить, что всем нужно есть в определенном порядке, в определенное время, и вообще питаться по времени — это неправильно, потому что у нас есть прекрасные механизмы чувства голода и насыщения, которые, соответственно, регулируют, когда нам есть и когда заканчивать есть.
Если бы было так, наверное, бы тогда не было таких врачей, как диетологи, и они бы были не нужны. Они бы один раз собрались, придумали питание для всех, все разбежались. Дальше питаемся вот по тем бумажкам, которые мы придумали. Ты знаешь, как в Америке? Я недавно узнал. Вообще, в целом, вот на Западе это практикуется активно, в Штатах, я знаю. У нас в стационарах есть один пищеблок, и в лучшем случае есть один врач-диетолог. Почему я говорю в лучшем случае? Потому что это чаще встречается только в каких-то крупных медицинских организациях. Они могут себе позволить в штат нанять специалиста, который называется врач-диетолог. Там же у них этих специалистов несколько, и несколько пищеблоков. То есть у них сколько отделений, ну там условно отделение травматологии, сердечно-сосудистой хирургии, терапии и так далее. И сколько отделений, столько врачей-диетологов. На каждое отделение каждый врач-диетолог составляет свой рацион питания для каждого пациента. Представляешь, насколько выработанная система, и они понимают, что у этого пациента вот такое-то заболевание, плюс к этому основному заболеванию у него есть еще сопутствующие патологии, которые также поддерживают. И врач-диетолог там, в этом стационаре и в этом непосредственном отделении, работает на то, чтобы помочь лечащему специалисту, как-то изменив его питание, этого пациента, помочь врачу вылечить этого пациента.
Прикинь, это как круто. Это прям круто. У нас есть столы по Певзнеру?
А у нас есть столы. У нас есть столы, которые вот идут, и до сих пор по ним мы работаем. До сих пор мы в Советском Союзе. Ну, это страшно, это плохо. Когда-нибудь мы от этого уйдем, но придется ли это на наш век, в этой стране трудно представить, будет ли это так. Но есть к чему стремиться. Я к чему? К тому, что есть к чему стремиться. И я просто полагаю, что это правильно, когда вот такой подход в питании, он не может не помочь врачу в лечении конкретного пациента.
Ты знаешь, если немножечко уйти от стационаров, сейчас даже есть рекомендации, выпущенные большими ассоциациями. Например, самое последнее — это Канада. Канада выпустила очень крутое диетологическое пособие для обычных людей. Там несколько постеров. И самое основное, то, что мы должны делить тарелку на 4 части. Четверть тарелки — это белок какой-то небольшой порции. Обычно это ваша ладошка без пальцев. То есть это мясо, рыба, бобовые, творог, белок. Четверть тарелки другая — это цельнозерновые, хлеб, крупы, цельнозерновые какие-то, макароны, например. И половина тарелки — это овощи, фрукты. Ну и небольшое какое-то количество масла. И это здоровая тарелка. Не надо ничего придумывать, все уже придумано за нас. И вы можете наполнять этот именно так, как вы хотите. Вы будете в хорошем весе, соответствующем вашим нагрузкам, вашему телу и вашему образу жизни. То есть все будет классно. Вы будете хорошо себя чувствовать, вы будете здоровы, и все будет отлично. Но просто у нас какие-то рекомендации есть в плане того, что вы должны есть глютен, не должны есть молочку, вот, прочие вот эти вот все вещи. просто нужно организовать тарелку, найти то, что нам нравится, и есть по чувству голода. Не нужно ничего придумывать, все уже придумано.
А какие еще есть модные направления в питании?
О, это мой любимый вопрос. Это кето-диеты, например, когда вообще из питания человека исключаются углеводы полностью.
Прекрасно.
Вот люди, которые на кето-диете, тоже думают, что мир без углеводов очень прекрасен. Углеводы — это настроение, это в том числе движение. То есть люди такие, как прекрасен мир. Потому что не будет у них ни сил, ни желания.
Ты в кавычках же говоришь,
естественно, как прекрасен, конечно, да.
Они, наоборот, жить не хотят, мне кажется.
Когда человек долго не ест углеводы, он себя вводит в не очень прекрасное состояние, которое в медицине называется кетоз. Так не должно быть. То есть это тотальная нехватка углеводов. И если есть какие-то большие группы, их обязательно нужно использовать. Нельзя выкидывать просто углеводы или просто жиры, или просто белки из своего рациона, потому что вам так захотелось. Они очень важны, и они питают нашу нервную систему, наш мозг, эритроциты, клеточки, которые питаются только глюкозой, например. Мало кто об этом знает. Это очень важно. И энергия, в конце концов. Энергия.
Еще?
Еще модные, ну, знаешь, вот белковое питание, фитнес-индустрия. Mm-hmm. Очень делают большой упор на белок, набирают огромное количество белка, там, до 2 грамм на килограмм тела. Ну, то есть, если я вешу 55, то получается 110 грамм. Это огромное количество, и белок очень сильно вредит в таком количестве. Mm-hmm. Нельзя столько mm-hmm. много есть. То
ну,
есть
конечно.
Столько могут есть профессиональные спортсмены, но у них собственные врачи, которые им рассчитывают питание. Но обычным-то людям зачем столько? Белки могут очень негативно влиять на организм, повреждать почечные структуры, например, и другие патологии могут возникать.
Mm-hmm. Смотри, что касается вот веганов, вегетарианства и так далее. Я спрашиваю не конкретно твою позицию на этот счет, твой взгляд, да, а с точки зрения физиологии и патофизиологии этих процессов, насколько это полезно, если полезно, и насколько это вредно, если это вредно.
Ну смотри, если мы говорим о вегетарианстве, то есть вегетарианцы все-таки могут есть иногда рыбу, иногда. Точнее, почти всегда они едят яйца и молоко. Это в порядке, потому что у них есть замена, точнее...
Молоко с рыбой не едят?
Молоко с рыбой, ну, как придется.
Потому что...
С огурцами еще.
Это последовательно.
Это нормально, потому что у них есть животный белок, и они получают животные жиры, белки и прочие элементы из животных эквивалентов. Но... Начиная от людей, которые не едят красное мясо, им обязательно нужно смотреть за железом, то есть это гемоглобин, особенно девочкам, и эритроцитарные факторы, например.
Почему особенно девочкам?
Потому что женщина теряет кровь каждый месяц, и эта кровь не восполняется, кроме как с питанием. Это очень важно.
Всё понятно.
Женщины страдают анемией, особенно во время беременности это может быть. И за этим нужно следить. В12 тоже очень важно, и это мы можем получить только с животным фактором, как он называется. То есть это красное мясо в основном и субпродукты. Белое мясо и рыба уже во вторую очередь. Если это веганы, то есть совсем нет животной пищи, здесь нужно следить за количеством белка, потому что должны присутствовать, например, бобовые, тофу, и белок должен получаться каким-то образом. Выкручивайте, как сами хотите. И опять же следить за вот этими факторами здоровья. Если мы говорим о сыроедах, фрукторианцев и...
Фрукторианцы?
На викторианцев похоже, викторианская эпоха.
Фрукторианцы — это как будто какие-то, знаешь, воины такие, которые защищали свои земли от викингов, острова, вот эти фрукториан... Ладно, извините, ребят, если вы фрукторианцы...
Мне Мария Антуанетта и 19 век сразу вспоминается, честно говоря. Или не 19-й, ладно. Сейчас неэрудированно себя могла
так,
показать.
Так, а есть овощианцы?
Овощианцев нет.
Несправедливо.
Нет, на самом деле фрукторианцы... Слушай, я не знаю, фрукторианцы едят овощи или нет. Хороший вопрос, надо будет выяснить. это
ну
не
так что с ними, да?
Это не совсем физиологично, потому что наш желудочно-кишечный тракт под такое количество клетчатки не заточен. Это, во-первых, потому что клетчатка из фруктов, из сырой пищи, из орехов очень сложно переваривается. Нельзя просто взять и стать, убрать вот это вот все мясное, готовое, просто начать что-нибудь проращивать, есть. Это огромная нагрузка на ЖКТ, и может он очень сильно пострадать.
Давай пробежимся по вопросам, которые написали нам в теме.
Давай, быстренько ответим.
Просто, да, потому что люди будут ждать, наверное, ответов. Насколько имеют место быть низкожирные сыры, обезжиренные кисломолочные продукты? Это является правильным питанием или все-таки диетой? Ну, по поводу правильного питания мы уже ответили. И, ну, давай по поводу сыров и обезжиренной кисломолочки.
Никогда не ведитесь на обезжиренную молочку. То есть мы не говорим про мясо. Обезжиренное мясо — это хорошо. Но именно в плане молочки не стоит так делать, потому что если убирается жир из молочных продуктов, это обязательно заменяется углеводами, чтобы оставался хоть какой-то вкус. Берите маложирную молочку от 1 до 9%, и все будет в порядке. Обязательно читайте состав, он должен быть чистым, без всяких добавок.
Такой миф. Заменять сахар фруктозой.
Зачем? Это опять про демонизацию. То есть фруктоза немножечко по-другому у нас перерабатывается в организме, и есть какие-нибудь продукты для диабетиков на фруктозе, но это те же самые калории, просто будет немножко другой сахар. А ради того, чтобы похудеть, лучше фруктами заменить. Там естественная фруктоза с клетчаткой, которая будет способствовать более медленному высвобождению сахаров, например.
Вот это как раз-таки, видимо, вопрос от веганов, но мы вроде как уже на него ответили. Мясо — это мертвечина и никак не переваривается в нашем желудке. Давай я дам свою версию. Как по мне, мы же животные.
Ну, вы-то, может быть, и животные.
Люди. Животные. И когда в древние века охотились на мамонтов, охотились на лосей, охотились иногда на женщин, на кого бы ни охотились, все, что поймал, человек съедал. И мне кажется, что это эволюционно нормально, что человек ест мясо. Его организм изначально подстроен под то, чтобы мясо это переваривать. И в нем есть полезные для нас элементы. Это субъективно мое мнение, я могу ошибаться, но я полагаю, что оно логично.
Да, абсолютно логично со стороны желудочно-кишечного тракта и физиологии. Наш организм заточен под то, чтобы переваривать разные продукты. И мясо, и растительные. И когда люди отказываются от мяса из-за того, что наш организм это не переваривает, это неправда, потому что у нас желудочный сок может варьировать кислотность в зависимости от того, какой продукт лежит в желудке. И поэтому отказываться от мяса не имеет никакого смысла только по этой причине. Если по моральной же какой-то причине жалко животных, то здесь уже выбор каждого человека.
Когда можно пить?
Никогда. Пить не стоит вообще. Нет, не допустим.
Нет, здесь о воде речь. О воде. Вот, ну, о воде же. До еды, во время... Если не о воде, то можно и до еды, и во время еды. Это аперитив там и так далее. А если о воде, то сейчас Луиза расскажет.
Нет, я просто не могу это не сказать. Я поняла, что про воду нет допустимой дозы алкоголя. Не пейте, ребят, это не полезно. Знаете, вот я сегодня была на обучении просто, и крик души. Мы изучали алкоголиков, и наш преподаватель рассказывал, что когда алкозависимым людям говорят, что алкоголь вреден, алкоголики на следующий раз приходят с кипой исследований, которые, в которых написано, что алкоголь в малых дозах... Малых дозах полезен, и это очень-очень хорошо для организма.
Ну, понятно, нет, конечно, неправда. Не может быть алкоголь полезен, если это яд. Ну, конечно, это все.
А про воду пить можно в любой абсолютный момент, до еды, после еды, во время еды. Единственное, что есть некоторые продукты, которые притягивают воду, например, рис и соль. И если вы что-то съели такое очень соленое, то перебарщивать особенно перед сном не стоит. Ну, это грозит просто отеками. Таким видом. А так вода просто стекает по другой стеночке желудка и идет прямиком в кишечник. Ничего там не происходит с нашим желудочным соком.
По малому привратнику?
По малой кривизне.
От белков невозможно пополнить.
Пополнить возможно хоть от воздуха, если вы будете потреблять больше, чем вы тратите. Белок, шоколадки, еда в Макдональдсе. Если вы будете хоть траву есть, то вы будете поправляться, несмотря ни на что. Если вы будете тратить меньше, чем вы потребляете.
Такой вопрос от сладкоежек. Нельзя есть сладкое после обеда. Ну, мы, по-моему, это обсудили уже.
Сладкое можно всегда, но в умеренных количествах. Сахар, особенно добавленный сахар, который содержится не только в конфетках, должен не превышать 10, а лучше 5% от суточного калоража. Ну, это примерно не больше 200 калорий в день. Это совсем немножко. И лучше не каждый день.
Фрукты после еды могут вызывать брожение и не давать перевариваться пище. Это возможно?
Нет.
Дальше. Стремиться ли добирать БЖУ или питаться интуитивно? Что лучше?
Ну вот БЖУ — это белки, жиры, углеводы, поясню для тех, кто не знает. Не нужно стремиться добирать, потому что наш организм очень умный и хитрый товарищ, и иногда нам нужно определенное количество белков, на следующий день уже другое. И когда мы начинаем себя какой-то формуле приобщать, это не совсем правильно, потому что вы просто начинаете питаться по бумажке, только по другой системе. Лучше питаться интуитивно, распечатайте канадское руководство, там есть тарелка, все очень отлично там показано, и это станет отличной альтернативой подсчету калорий.
Вопрос про майские праздники. Картофель за или против? Просто сейчас люди пойдут сажать картошку. Я против. Не надо сажать картошку, лучше покупать в магазине. Дальше иди. Ну ладно, отвечай.
Ну чего на картоху-то напали? Можно, конечно. Самое главное, не жареную, не надо.
Жареную вообще нельзя?
Ну, конечно, можно, но лучше не жарить. Лучше избегать этого способа обработки, потому что жарко сама по себе не только калорийно, но и если мы используем неустойчивые масла или то же самое растительное масло, которое не очень предпочтительно для жарки, оно может образовывать трансжиры, то есть там изменяются молекулярные связи, и эти трансжиры образуют бляшки на стенках наших сосудов.
Чтобы усвоились витамины, необходимо употреблять фрукты на голодный желудок.
Конечно, нет. Чтобы усвоились витамины, нужно потреблять достаточное количество фруктов и овощей, но никакой связи с приемом пищи нет. Хотите, выносите их в перекус, хотите, ешьте после приема пищи, до, вместо, я шучу. Можете варьировать как хотите, это от этого не зависит. Единственное, что здесь хочу сказать про поливитамины, что они абсолютно никак не влияют на витаминный состав, и не стоит этого пить. Вообще никак. Сейчас очень много просто рекомендаций по поливитаминам. Нет, не нужно.
Я делаю очень логичное, на мой взгляд, резюме, что люди попросту очень много думают о еде. Можешь меня поправить, если я не прав, но просто после всех этих историй и разговоров, я сейчас прочитал все эти вопросы, если уделять такое внимание еде, то, наверное, это тоже плохо с точки зрения именно психологии. Ну, с точки зрения просто зацикливания на том, что ты ешь, бесконечном, когда ты ешь, что ты ешь, в каких количествах ты это ешь, да, это все в конечном итоге, мне кажется, может тебе свихнуть крышу.
Конечно, у нас в России...
Это даже как-то называется же?
Нарушение пищевого поведения.
Ну, как это? Орторексия.
Орторексия, да, это зацикливание на правильном питании.
Вот.
Все ты правильно сказал. Абсолютно согласна с тобой. Люди слишком много думают о питании, думают о том, какое питание вредное, какое полезное, а как бы его еще улучшить, а как сделать так, чтобы похудеть. Вместо того, чтобы просто есть нормальную еду домашнюю, сбалансированную, которая им нравится. То есть в еде же есть удовольствие. Очень многие люди сейчас едят для того, чтобы обеспечить свой организм топливом, но это не только топливо. Изначально еда активирует определенные зоны мозга, нам хорошо, потому что это одно из удовольствий, как сон, как секс, то есть вот эти все вещи. Это важно, это эволюционно построено так, так работает.
Что сегодня прописал доктор?
Доктор прописал питаться рационально, не обращать внимания ни на какие модные тренды. Доктор прописал есть и молочку, и углеводы, и белки, и обязательно вкусно есть.
И еще от меня можно?
Да, конечно.
Не думать так много о еде, думать больше о любви, о близких и о своем собственном благополучии. Это раз. И второе, на мой взгляд, если уж вы думаете много о еде, то, наверное, лучше проконсультироваться со специалистом, с врачом, который бы дал конкретные рекомендации для конкретного человека, а не так, что где-то что-то вы увидели, какой-то новый тренд, модный, и он может полярно отличаться от предыдущего модного тренда, и говорить люди будут, что вот то, что было, это плохо, а вот теперь вот так. Пройдет пару лет, про этот тренд будет говорить, что это, оказывается, было вредно и плохо, потому что на подопытных это уже поймут. Теперь мы не голодаем, теперь мы едим 20 часов в сутки.
И 4 не едим, даже ночью придется просыпаться, да, и есть.
Это был подкаст «Что доктор прописал». Мы сегодня говорили о такой теме, как мифы о питании. Пишите ваши отзывы, обратную связь в Инстаграм.
Наш аккаунт называется «Что доктор прописал». Пишите нам, рассказывайте свои истории, мы обязательно о них будем говорить в следующих выпусках.
Всем пока и обязательно здравствуйте!